Добрый день, дамы и господа. Итак, мы начинаем месяц Элула. Надо немного себя исправить. В этом суть концепции этого месяца. Ну и, наверное, главная задача не оказаться, как обычно, в Рош-Ашана во время молитвы в состоянии понимания, насколько не готов и насколько, в общем-то, ничего не сделал на протяжении предыдущего года. Ну, что-то сделал, да, но ощущение, тем не менее, будет такое, что не готов, как в прошлом и позапрошлом году. Что необходимо сделать? Немного начать исправление себя, ибо именно изменение себя и будет каким-то результатом нашей деятельности на протяжении года. Исправление качества – это основная задача раскаяния, об этом говорят все наши мудрецы. На этом построена основа учения мусар, на исправлении, точнее, качества их не нужно особо исправлять, качество нужно уметь применять, а вот пороки нужно искоренять. И, короче говоря, как, не скрывая за терминологией, наша задача изменить себя и стать более хорошими людьми. Первое и главное утверждение следующее, что раскаяние предназначено для верующих людей. Если верующий человек совершил грех, то он совершает раскаяние, сожалеет о том, что он совершил его принятие новой реальности, оно столь сильное, что, оказавшись в равных условиях испытания, он выстоит в этих трудностях и грех не повторит. Итак, еще раз, раскаяние изначально, в самом случае с точки зрения Торы, предназначено для верующих людей, которые где-то оступились, совершили какую-то ошибку. Однако верующие люди возвращаются к Богу весьма неохотно, и в последнее время это прерогатива неверующих. Вот неверующие, они возвращаются к Богу. А уже после того, как неверующие вернулись и стали верующими, у них у самих та же самая абсолютно проблема. Не хотят они меняться, не хотят они ничего исправлять. Приняли они, то есть мы с вами, какие-то заповеди для соблюдения, какие-то понятия, свыклись с ними, сжили с ними, а дальше более-менее все, и то, что для нас представляет трудность, мы совершенно никак не готовы исправлять, и объясняем это, ссылаемся на разного рода доводы о том, что вот все очень тяжело, все, вот жизнь так устроена, таков он мир, и так, какие мои слабости, ну что я могу сделать, ну может быть когда-то в дальнейшем, но уж точно никак не сегодня. Раскаяние, возвращение к Богу предполагает движение. То есть мышление, речь и действие предполагает движение. Движение со своей точки, где человек находится. Люди двигаться не любят. Они предпочитают существовать по-прежнему, как вчера и третьего дня, поскольку у них есть определенные навыки такого рода существования, никуда они не хотят двигаться, им вот как-то так комфортно в той зоне, где они находятся. Виленский Гаон говорит, что все добро и зло человек получает в этом мире по большей части согласно своим качествам души. Это сказал Виленский Гаон в книге «Совершенная мера», которую написал не сам Виленский Гаон, а Магид из Слуцка, рав Шмуэль Мильцан, Магид из Слуцка, написал вот эту вот книгу «Совершенная мера», которую мы издали. И, соответственно, всего лишь за $7.95 ее можно приобрести или прочесть непосредственно на сайте Толдот. Она там выставлена. Изречение Виленского Гаона, касающееся концепции мусара, то есть исправления человека, на что необходимо обращать внимание, как исправить себя. Вот это вот книга, которую очень рекомендую, совет от Виленского Гаона. Еще раз, эту книгу написал не он сам, а Магид из Слуцка, который на основании огромного материала тех комментариев, порой на страницах книг, оставил Виленский Гаон, или устных преданий, на основании всего этого он сделал книгу, собрал книгу, которая отвечает именно на эти вопросы, как человек может стать совершенной мерой. На прошлой недельной главе об этом было написано «Эвен Шлема», что цельный камень, ну то есть гиря, должен быть у тебя. И так устроен мир, что большинство людей, когда сталкиваются с такого рода стихами о том, что когда ты взвешиваешь что-то на весах, У тебя должна быть цельная гиря. Они вообще пропускают это мимо своего внимания. Вообще это не затрагивает их, потому что они считают, что я же не работаю продавцом на рынке, и овощи на весах с гирями такими металлическими не взвешиваю. Если так, то меня это вообще никак не должно касаться, считает человек. Понятно, что Вильнский Гаон говорил не то, в смысле Тора, до Вильнского Гаона. Тора говорила не только об этом, а о любом нашем принятии решения, о любом нашем взвешивании, что каждое наше взвешивание, оно должно быть верным, а для этого у нас не должно быть нарушений в нашей системе принятия решений. Целая лекция, она вскоре будет посвящена этой теме. Прошлый шаббат я был в Праге, как раз выступал по этому поводу на основании этого стиха. Так вот, Виленский Гаон, Эвен Шлема, во-первых, он отвечает на вопрос, кто-то его спросил, где его имя упомянуто в Торе, он отвечает как раз Эвен Шлема, полная мера, совершенная мера. Именно так назвала эту книгу Магиды Слуцка «Совершенная мера». К этому мы должны стремиться, то есть к исправлению качества. Еще раз, вот эту книгу всего лишь за $30 можно купить в бумажном виде, а можно прочесть в электронном виде совершенно бесплатно. Итак, еще раз, что сказал Виленский Гаон, с чего мы начали сегодня. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, и в YouTube я отвечаю на вопросы в течение недели на каждую лекцию. Не забудьте там поставить лайк, написать комментарии, ибо так устроена эта система, что если ставить какие-то знаки внимания, то тогда больше людей это видит. Может быть, перед Рош ха-Шана кто-то захочет узнать о том, как нужно исправить себя, и таким образом вы поможете человеку получить информацию. И обратите внимание еще раз, что говорит Виленский Гаон в книге «Совершенная мера». Все добро и зло человек получает в этом мире по большей части согласно своим качествам души. То есть вся наша судьба в жизни складывается согласно нашим качествам души. И награда, и наказание. И это очень часто мы видим, что мы наступаем на те же самые грабли, когда это что-то неприятное, да, с нами происходит. Или когда у нас есть какие-то достоинства, и мы видим, что наши достоинства приносят нам какие-то дивиденды один за другим, и люди к нам положительно относятся благодаря этим дивидендам. И у нас как-то складывается работу найти, соответственно, нашим достоинствам, или потерять работу согласно недостаткам, потерять все кормление, обрести кормление. Короче, все идет в зависимости от наших достоинств и недостатков. И учение Мусар предназначено именно для этого, для исправления недостатков человека посредством обретения трепета перед небесами. То есть, что может повлиять на нас, чтобы мы начали исправлять себя, работать над исправлением себя, только трепет перед небесами, это та сила, которая дает нам самим возможность бороться со своими недостатками. Недостатки не хотят, чтобы с ними боролись, и они сопротивляются. Поэтому лишь трепет перед небесами дает нам силы перебороть все это дело. Давайте поднимем конкретный вопрос в отношении человеческих качеств. Какова правильная реакция на успех? Например, на успех в бизнесе. Какова правильная реакция? Обычно, когда люди успех в бизнесе, то их все устраивает, они довольны, они себя всячески восхваляют и считают, что вот благодаря их особым достоинствам все вот так вот произошло. Биография Виленского Гаона. Из биографии, это книга, которая с Божьей помощью выйдет через год. Прадед Виленского Гаона по отцовской линии, рав Моше Крамер, был главой раввинского суда Вильны, известный своим знанием Торы и вознесенными качествами. Он не принимал плату от общины за свою работу, а для содержания своей семьи имел лавку, что и объясняет происхождение его фамилии Крамер, то есть лавочник. Раввин посвящал все свое время Торе и служению своему народу, а торговыми делами занималась его жена. Как-то он заметил, что в их семье слишком большой достаток и обратился к жене с вопросом, не принимает ли она общественные средства за его работу, скрывая это от него. Оказалось, что причина изобилия во все более увеличивающемся потоке покупателей в их магазинчик. Ну вот успех в бизнесе, как раввин на успех в бизнесе прореагировал. Рав Моше испугался, прореагировал испугом. Не радостью, что бизнес хорошо идет, а испугом. Рав Моше испугался, что это может лишить других торговцев пропитания, и решил со своей женой закрывать лавку сразу же после того, как они заработают столько, сколько им необходимо для скромного существования на неделю. Ну вот урок мусара от великого человека, от деда Виленского Гаона, как только они зарабатывали столько, сколько необходимо для очень скромного существования, они закрывали свою лавку. И главное, что и главная его психологическая, эмоциональная реакция на то, что, в общем, он стал состоятельным человеком, было страх за то, что другие люди могут потерять при этом средства и быть нищими. Это одно из условий, которое Итро приводит Моше Рабейну в списке тех качеств, которыми должен обладать человек, достойный управления еврейским народом, сказано в Торе «Соне Бец», если он ненавидит прибыль. Он должен не стремиться к прибыли, к корысти, а ее всячески избегать. Понятно, что мы нуждаемся в средствах, поэтому нам разрешено брать средства, но тем не менее нужно избегать обогащения, а никак не стремиться к нему. Это на тему правильных качеств. Ну и результат, если человек обладает такими качествами, то тогда все покупатели пойдут именно в его магазин, а не куда-то дальше, и таким образом он удостоится божественного благословения. Основа и корень служения – книга, которая раскрывает суть задачи в множестве элементов нашего служения. Я покажу вам эту книгу, чтобы не говорили, что не помог. Видите, здесь два тома «Основы корень служения», книги, которую мы издали вот буквально только что, великого мудреца, который жил 250 лет тому назад, рав Александр Зискинд из Гродно, «Основы корень служения». Многие люди, они как-то начинают служить Богу на основании недельной главы, которую даже не очень внимательно прочли, и небольшого количества законов, которые не знают. Вот здесь в явном виде изложено то, на что нужно обращать внимание в разных аспектах служения, плюс описание грядущего мира и геном. Очень полезно. Геном – это преисподняя, очень полезно для всех нас. Эти книги тоже выложены в интернете, но их можно и купить в отдельности или все вместе сразу. Итак, книга «Основа и корень служения» говорит следующее. Говорит она следующее. Понятие, дает определение понятию раскаяния. Пишет Рамбам, что такое раскаяние, что от нас требуется делать в Кодеш Илул в рамках подготовки. Полное искоренение греха и принятие твердого решения не поступать так в будущем, как сказано пророку Ишаяву, после моего возвращения я раскаялся и, обретя понимание, ударил себя по бедрам, устыдился и прочувствовал стеснение, ибо нес я позор юности моей. Обратите внимание, вот это слова пророка, пророка Ишаяху. Да? Я не знаю, что такое бить себя по бедрам, но во всяком случае здесь четко условие раскаяния, точнее наша реакция на раскаяние написано. Итак, после моего возвращения, сначала нужно вернуться от греха, потом раскаяться в том, что сделал до этого, и устыдиться, необходимо устыдиться. Некоторые люди так с трудом принимают решение, ладно, я делал какой-то там грех, ну, теперь уже не буду, если сил хватит. Но если при этом не устыдился, то Рамбам говорит, что это не работает. Извиняюсь, пророк Ишаяху. Рамбам приводит пророка Ишаяху. И прочувствовал стеснение. Необходимо прочувствовать стеснение. За что? За позор юности моей. Короче говоря, без всего этого раскаяние не работает. Только устыдиться прошлого, каких-то элементов прошлого, всего прошлого. почувствовать стеснение и нести позор юности моей. Только так раскаяние работает, иначе нет. Если хотя бы в чем, хотя бы в малом, хотя бы в каком-то одном понятии все это дело осуществить, то тогда Рош ха-Шана будет уже работать. У нас не возникнет ощущения, что в Рош ха-Шана мы опять пришли такими же, как прежде, не омытыми, не чистыми, не готовыми, и все очень печально. И прозревающий тайны засвидетельствует, что он никогда не вернется к этому греху. То есть еще одно условие, это уже Рамбам пишет, что необходимо настолько исправить себя, чтобы прозревающий тайны свидетельствовал, что его решение, решение этого человека, раскающегося, оно очень надежно, и он никогда не вернется к этому греху. Как сказано, мы не будем более называть божествами изделия рук наших. Это пророк Гушея, последний пророк Северного царства Израиля. Обратите внимание, еще раз, мы не будем более называть божествами изделия наших рук. На что пророк Гуше обращает наше внимание в первую очередь? Что мы объявляем божествами и боготворим изделия наших рук? Человек смотрит на изделия его рук. Оно ему кажется совершенно, в нем нет никакого недостатка с его точки зрения. Это изделие намного лучше всех остальных похожих или не похожих изделий. И он абсолютно удивляется, почему никто из покупателей эти изделия приобретать никак не собирается. Потому что все покупатели, они восхваляют свои изделия, свои божества. Их называют божествами. И не видят в них никаких недостатков. А вот в изделиях других людей они как раз видят недостатки и совершенно божествами их называть не хотят. Так мы устроены. Это то, что касается изделий наших рук. Еще раз, мы их обожествляем. Обожествляем на самом деле себя, производителя этих вот... действий, да, этих предметов. В том же, что касается самих людей, та же самая история, говорят наши мудрецы, что человек не видит своих недостатков и не видит достоинств ближнего. Моше Рабейну совершенно наоборот, он провозгласил, когда Всевышний предложил ему возглавить еврейский народ, Моше Рабейну провозгласил, что каждый будет более достоин, чем я. Поэтому Моше называется самым скромным из людей. Он видел в себе только недостатки, а в других людях он видел только достоинства. Поэтому он видел, что любой человек, он более достоин, чем он. Это называется хороший глаз, добрый глаз. И это крайне необходимо. Работает очень эффективно. Если у нас добрый глаз, то у нас все становится хорошо. И весь мир перед нами открывается. Ну, может быть, кроме каких-то определенных... сфер ведения дела, редактором такой человек, видимо, стать не сможет. Он не видит недостатков. А в редактировании необходимо видеть какой-то недостаток. Видеть недостатки, их исправлять. Вот. И не только в редактировании, а в редактировании жизни. Он, видимо, не сможет. Но ему это и не нужно. Он найдет что-то другое, он будет созидать посредством добра, которое у него есть. Продолжает Рамбам. «Всякий, произносящий виду, и виду – это покаяльная молитва, где мы перечисляем все те грехи, которые мы совершили, совершаем и будем совершать, к сожалению, до Йом-Кипура и сразу же после Йом-Кипура, и, не дай Бог, сам Йом-Кипур, какие-то мысли неуместные у нас вполне могут возникнуть. Все это Рамбам. Что еще говорит? Что «всякий, произносящий виду, без твердого решения оставить грех, подобен тому, кто окунается в микву, держа в руке нечистого гада». По поводу миквы написано, что для омовения необходимо, как написано, «урахат сколь бы сырой» и «омоет все тело», написано в Торе, что омыть необходимо полностью себя все тело, чтобы не было никакой связи с никаким видом нечистого гада. Так вот, если человек не совершает... раскаяние, в общем-то, более-менее целиком, пусть даже какое-то неполное раскаяние в каком-то одном определенном грехе, в одном аспекте. Если он не полностью от этого греха освобождается, какой-то нечистый гад у него остается, значит, не работает все это дело. Мне говорит, продолжает Рамбам, никакие воды источника не помогут ему, если он не освободится от скверны. Об этом сказано. Скрывающему свои преступления не будет удачи, а сознающий, отдаляющийся от греха, помилован будет. Так сказал пророк. И требуется детализировать свои недостатки, как сказано, вот совершил этот народ великий грех, сказано в Торе, да? Нам необходимо детализировать какие-то недостатки, которые мы имеем, в данном случае наша лекция касается исправления качеств, нам необходимо каким-то образом качество наше детализировать, что именно нам нужно изменить, и тогда станет в нашей жизни лучше, будет более хорошо. Книга «Основы знания». Сейчас я вам покажу экран. Книга «Основы знания» – это Мусара Ешивы Ломжи, вот эта книга «Основа знания», четвертая сверху, видите, да, Рав Мойше Розенштейн написал, который жил в литовском местечке Ужвентис, и после смерти Сабы из Кельмы, вот эти два красных тома, он попал в Ешиву, в дом учения, более точно, Сабы из Кельма, когда им апеллировал его сын и внук, сын и внук Сабы из Кельма. Самого Сабы из Кельма он не застал, но написал книгу, которая так и называется «Основы знания», то, что основывает фундамент нашего знания. Так вот, он пишет следующее. Кто нажал? Он пишет следующее. Книга «Основы знания». У Рава было в обычае говорить, приводит нам Талмуд, вершина мудрости, раскаяние и добрые дела. Итак, посмотрите, было в обычае говорить. То есть Рава не одноразово, Рава, великий мудрец Талмуда, не одноразово это сказал, а было принято говорить, что вершина мудрости, раскаяние и добрые дела. Многим людям кажется, что вершины мудрости, они какие-то другие, и каждый разыскивает свои вершины мудрости. И об этом как раз сказано, что главным испытанием у евреев в период первого храма было приношение жертв на возвышениях. Это строжайший запрет. Тора сказала, что после строительства храма запрещено категорически совершать жертвоприношение за его пределами. После возведения храма, до возведения храма это было допустимо, после возведения храма категорически запрещено. И наказание за это ни много ни мало карает отрезание души. Теперь представьте, как должен был быть устроен Ецерара, дурное побуждение, злое начало человека, чтобы он служил Богу на своем возвышении каком-то, где-то там у себя в саду, в огороде, чтобы он приносил жертву, построил жертвенник, самостоятельно приносил жертву Богу, зная, что за это положена вообще не награда, не благодарность от Бога, а смертная казнь. Как к этому можно прийти? Ответ очень простой. Можно, там, Танах об этом пишет, очень-очень много, что это была главная проблема. Когда говорится про идолопоклонство, то не имеется в виду, что евреи именно идолом, скажем, евреи Южного царства, евреи Иерусалима и Иудеи. Не имеется в виду, что они действительно приносили там какие-то жертвы идолам, а вот каждый у себя на вершине свое личное служение осуществлял. Человеку очень сложно подчиниться какой-то задаче, пусть даже Богом данной. Ему как-то вот хочется свою собственную тропу прокладывать к своим вершинам. И результат оказывается печальный, потому что всегда при проложении этих путей человек совершает какие-то ошибки именно по причине недостатка в своих человеческих качествах, именно потому что у него есть пороки, у него образуются, в результате этих пороков образуется частичная слепота, и человек такую себе вершину построит, что ой-ой-ой, никто не захочет на этой вершине находиться. Так вот, у Рава было в обычае говорить, вершина мудрости – это раскаяние и добрые дела, принятие Торы. Принятие божественной воли – это вершина мудрости. Все остальные наши формы мудрения приведут нас лишь к тому, что наступит время, когда мы ударим себя, как пророк Йешаяху говорит, ударим себя по бедру и скажем, ой, как жаль, если бы я знал вот это, или я бы знал, что это так важно, то тогда бы я совершенно по-другому поступал, и вот этого бы никак не допустил. Так вот, если мы стремимся к раскаянию и добрым делам согласно божественной мудрости, то по бедрам себя бить будет не нужно. Но человек это сложно, потому что это является вершиной мудрости. То есть раскаяние добрые дела – это вершина мудрости. Людям это очень сложно. А поскольку нам известно, что мудрость трепета перед Богом, то есть мудрость мусара, более всех других видов мудрости способна привести человека к раскаянию и добрым делам, мы можем заключить отсюда, что и постичь ее труднее, чем любую другую мудрость, что именно ее Бог любит и к ней благоволит больше, чем к любым другим, что короновал ее царь своим венцом и поставил ее царствовать над всеми, кто населяет землю. Итак, мусар, мудрость трепета перед небесами, самое сложное знание, которое требует от человека настолько развить свое постижение реальности, чтобы его сердце воспринимало Тору так, чтобы и сердце охватывал трепет. Это требует серьезной работы и достижений. И лишь благодаря ей могут быть исполнены слова, и да узнает всякий созданный, что ты его создатель. Это слова молитвы в Рош ха-Шана в Йом-Кипур. И да узнает всякий созданный, что ты его создатель. Наша задача узнать, что Бог создатель. И да поймет всякий сотворенный, что ты творец его. И да скажет всякий, в чьих ноздрях живая душа, Господь Бог Израиля, царь. В Рош ха-Шана наша задача принять Всевышнего в качестве царя. Это то, что мы должны сделать. То есть он царь, а мы, соответственно, подданные. Мы те люди, которые должны прийти к вершине мудрости, раскаянию и добрым делам. Иначе это не работает. Без раскаяния и добрых дел, без того, чтобы свои собственные вершины созидать и на них какие-то воскурения осуществлять, ничего у нас не работает. То есть принять Бога в качестве царя можно, если мы действительно поднимемся на вершину мудрости. Понятно, что у каждого из нас в какой-то мере там находится. Да? Тот самый факт, что мы сейчас изучаем с вами иудаизм, а не сидим в баре, свидетельствует о том, что в какой-то мере вершина мудрости у нас есть. Но лишь в какой-то мере. И, конечно же, нам есть куда продвигаться. Несомненно, есть куда нам двигаться дальше. Рав Ицхак Петербургер, великий ученик рав Исраэля Салантера, книга «Свет Израиля». Покажу вам, чтобы вы не говорили, что я ничего не показываю. Вот, пожалуйста. Люди жалуются. «Свет Израиля», по сути, это первая книга, вот это вот, Исраэль Салантер, рав Ицхак Блазер, «Свет Израиля», это книга, которая раскрывает здесь биографию великих мудрецов и саму концепцию, что такое учение мусар, мудрость трепета, задача мусара, и одна из главных задач – это исправление качеств человека. Итак, рав Ицхак Петербургер, он же рав Ицхак Блазер, говорит следующее. «Гошея – последний пророк Северного царства Израиль, непосредственно перед изгнанием и исчезновением 10 колен еврейского народа, сказал следующее». Итак, последний пророк видит, что пропадают 10 колен в ассирийском изгнании, видит, что они пропадают, нету их, не станет их очень скоро. И он понимает, что декрет уже запечатан, что исправления ждать невозможно, что он говорит, обращается к ним и говорит: «Вернись, Израиль, Господу твоему, Богу твоему». Здесь так лучше. «Ибо ты споткнулся о свои преступления». Итак, к чему нас ведут преступления? Пророк Хошея говорил очень образно, очень ярко, очень ясно. К чему нас ведут наши преступления? Только к преткновениям. Мы спотыкаемся в свои преступления. Никак они нам не сокращают наш путь. Не приносят они нам никаких благ, только иллюзорных, временных, быстро пропадающих, от которых не остается никакой памяти. «Споткнулся ты о преступления свои». Из его слов следует, из слов пророка Хошея следует, что для осознания греха и ощущения стыда не требуется никаких особых усилий. Как пишет рав Ицхак Петербургер, он обладал настолько возвышенными качествами души, что он считал, что никаких усилий не требуется. А так он утверждал, что человек с чистым сердцем. Для осознания греха и ощущения стыда не требуется никаких особых усилий. Но вот к этому мы должны, по сути, прийти. Это и есть наша задача. Каждому очевидно, что, совершив грех, следует немедленно от него отдалиться и раскаяться в содеянном. Посмотрите, это и есть учение мусар, да, вот каждому очевидно, нам это уже не очевидно, мы уже сегодня настолько заблудились, но эти книги, они реально приводят нас к тому, что помогают нам выстроить свой фундамент. Здесь сказано каждому очевидно, а нам не очевидно, но мы должны стараться прийти к этому. Мы должны стараться, совершив грех, незамедлительно от него отдалиться и раскаяться в содеянном. Об этом говорили мудрецы Мусара: ничто так не угнетает и не путает мысли, как дурное побуждение, влекущее к суете, дабы человек следовал за желаниями сердца и видением глаз, шел туда, куда его направляют страсти и низменные наклонности, призванные погубить его душу и извратить пути. Об этом говорили мудрецы Мусара. Это задача, которая перед нами стоит, чтобы дурное побуждение перестало путать наши мысли, ибо оно так и работает, чтобы наше мышление было подчинено нашим желаниям, нашим стремлениям, упрощенным, примитивным и прочее. Тогда это будет хорошо. Итак, Рав Ицхак Петербургер, который был одним из трех ближайших учеников Рава Исраэля Салантера, основателя учения Мусара. Главное в раскаянии, говорит Рав Ицхак, исправить изъяны сердца, как говорится в книге Зор. Видите, это все, что говорят учителя Мусара, они приводят первоисточники из Танаха, из книг пророков, из Талмуда, из Кабалы. В книге Зор написано: перечислять грехи каждого органа и все совершенные деяния. Это то, что необходимо при чтении молитвы Видуй. В молитве Видуй, составленной в алфавитном порядке Ашамну, мы виновны, Багадну, изменяли, человек должен раскаяться во всех пороках своего сердца. Всегда есть какой-то элемент Багадну, да, элемент предательства, измены. Там, где человек, ну, понятно, что все зависит от степени утонченности человека, и человек с возвышенной душой все равно сможет найти какие-то недостатки в своем поведении, где-то он кого-то обнадежил и не осуществил обещанное, то своего рода измена, где-то он ошабнул, в чем-то он виновен, когда может быть, невзначай или даже осознанно он кого-то обидел. И, может быть, тот, кого он обидел, он достаточно много сделал для того, чтобы раздражать и доставать этого своего обидчика. И ему, в принципе, как бы с точки зрения суда вполне положено за его недостатки такая реакция окружения. Тем не менее, учение Мусар, вообще иудаизм, то устроено так, что мы должны нести добро в этот мир, а не справедливый суд по отношению к людям, которые имеют недостатки. Мы не должны взыскивать за их недостатки и должны стараться реагировать на них не согласно их недостаткам, а согласно тому, что в них есть божественная душа, пусть она даже искажена сознанием этих гомо-сапиенсов, которые так вот себя ведут. Тем не менее, мы должны как-то понять, что ошибаемся, что виноваты. Книга «Основы знания», которую я вам приводил, Рав Моше Розенштейн, Машгиах Ешивы Ломжа, который учился в Кельме. Рабби Авраам Ибн Эзра, мудрец, который жил в Испании, величайший комментатор на Тору, упрекал свою душу: иногда ты возвращаешься к Богу, а иногда к греху. Иногда устремляешься к греху. Здесь не это сам, возвращаешься к греху. И это повторяется на протяжении всей жизни. Упрямство и ожесточение сердца приводит к совершению греха, за что следует тяжкое наказание, приводящее к горькому раскаянию. И человек снова ощущает, как ожесточается его сердце, когда он устремляется к греху. Снова, еще раз сделал грех, вроде раскаялся в нем, и снова все это повторяется, снова грех, снова раскаяние, снова грех. Так вот, Саба из Наварды, как говорит, что главная наша проблема в том, что мы переходим от греха к доброму делу без раскаяния посредине. Человека бросает, у него есть какие-то добрые дела, которые он делает, несомненно, есть какие-то грехи, которые он делает, потому что он привык к этому, таков его образ жизни. Он совершенно не видит возможность своего существования без этих грехов. Ну, просто ну, никак не видит. Это, если у него отнять, ну, чисто теоретически, чисто технически отнять возможность совершить этот грех, то он будет ощущать, что у него отняли, отрезали, отсекли часть его жизненности. Настолько глубоко грех проник в человека. Часть жизненности от него отсекли. Это будет его ощущение. Тогда, если так, то он действительно не оставит грех, этот грех. Есть какие-то другие грехи, которые мы не оцениваем как что-то глубоко в нас проникшее, да, и мы, в принципе, готовы от них отказаться. Но вот надо работать над собой. Наши мудрецы сказали об этом, что дурное побуждение человека обновляется и стремится пересилить его каждый день. Посмотрите, дурное побуждение. Мы как-то просыпаемся с утра, последнее, о чем мы думаем, это о дурном побуждении, которое что? Обновляется и стремится пересилить его каждый день. С утра просыпаясь, человек начинает думать о том, что для него важно. Кто-то что-то там начинает сразу думать, как он что будет зарабатывать в этот день, кто-то думает о том, как он будет каким-то страстям предаваться и что-то реализовывать, кто-то думает попроще, сейчас встану, выкурю сигару и кофе попью, а там уже дальше посмотрим, как жизнь будет складываться. Ну, короче говоря, каждый с утра что-то думает, но мало кто думает о том, что у него дурное побуждение в этот день с утра уже обновилась и стремится пересилить его каждый день. И пока он спал, оно тоже на него влияло, потому что у человека были какие-то сны, в которых и дурное побуждение тоже реализовывало себя, свое, так сказать, влияние на него осуществляя. Каждый очередной дурной поступок кажется человеку какой-то совершенно новой страстью, хотя по сути абсолютно похож на все предыдущие грехи, за которые он уже получил наказание, испытал раскаяние. Как только человек совершает грех, если это грех не тот, который он повторял по много раз, то он, в общем, сожалеет, что он его сделал, и иногда испытывает раскаяние. И снова все то же самое, и так ничего у него в жизни не изменяется. Даже самое тяжкое преступление можно искупить раскаянием, совершенным согласно всем условиям, приводимым в святых книгах. Раскаяние способно искупить грех и преступление, как сказано, «Я стираю твои преступления ради себя и вспомню о твоих грехах». Так сказал пророк, не помню, какой пророк это сказал, по-моему, пророк Ишаяху, но я не помню, 11, пророк Ишаяху, совершенно верно. Пророк Ишаяху, видите, в наших всех книгах все первоисточники отмечены, так что можно увидеть и после этого посмотреть и так далее. Просто я взял цитату из книги «Основы знания», как я вам показывал. Не знаю, видите вы сейчас или нет эту книгу. Но, во всяком случае, вот она, книга «Основы знания», зелененькая, очень рекомендую. Кстати говоря, до этого мы говорили с вами про книгу «Свет Израиля». Здесь есть на сайте Толдот, есть акция месяца, которая действительно лишь до конца месяца, нажав сюда, открыв это в новом этом самом, мы получим с вами, что у нас здесь есть книга «Свет Израиля», которую вместо 70 шекелей можешь купить всего лишь за 50. У вас будет самая основная книга «Учение Мусар». Крайне рекомендую. Мы продолжаем нашу тему. Итак, книга «Основа знания» сказано следующее. А нет, это мы с вами читали. Мы дошли до книги Зоар. Итак, сказано в книге Зоар. Раскаяние является полным, лишь когда душа находится в здоровом теле, не утратившем своей силы. То есть, если человек уже в старости лет будет раскаяние, так сказать, осуществлять, проявлять, реализовывать, то тогда это не так сильно работает, потому что дурное побуждение уже его оставила, силы организма уже иссякли, и все это уже не работает. Поэтому книга Зор говорит, что нужно, пока ты еще молодой, совершить раскаяние. Сказал Рав Пинхас, на что это похоже? На голодного и жаждущего человека, сидящего за столом, к порогу его дома приходит бедный и просит еды, но тот не обращает на него ни малейшего внимания. Итак, к богатому приходит бедный, но тот не обращает на него ни малейшего внимания. Книга Зоар. Это не сказки из сказочника. Бедные уходят с печалью в сердце. Через час богачу подают еще пищу, когда его живот уже переполнен, и он говорит: «Отдайте тому нищему». Это заметил мудрец, который сказал ему: «Глупец, ведь если бы ты мог съесть это сам, то не дал бы нуждающемуся. Сейчас же, когда ты сыт, ты вспомнил о нем». Обратите внимание, здесь речь идет о богатом. То есть Зоар, понятно, упрекает человека, что пока он был голоден, он не давал бедному, когда он насытился, тогда он готов отдать. Обратите внимание, на самом деле уровень намного выше, чем наш. Мы сегодня не отдаем, даже когда мы сыты, мы в холодильник складываем, чтобы потом есть. Мы так особо людям ничего не отдаем, ну, кроме тех, которые действительно это делают в рамках милости по отношению к ближнему или благотворительности, или еще что-то. Короче говоря, это необходимо делать и в месяц Илул. Не просто о чем-то размышлять. Если просто сидеть и размышлять о раскаянии, то никакого толку не будет. Нужно что-то сделать, нужно что-то осуществить, нужно... Ну вот как книга Зор говорит, нужно кормить бедного. Кормите, чем можете. Кто может знанием кормить, если произойдет хорошо, но и пищи тоже надо кормить. И одним знанием тут не обойдется. Короче говоря, приглашайте к себе домой евреев. Наш праотец Авраам показал, что нужно делать. Нужно приглашать к себе в шатер. Нужно иметь шатер, нужно иметь там пищу, чтобы пища послась, ее можно было зарезать и накормить людей. И рассказать им о Боге. Как-то отдельно это не делается. Нам Тор не говорит, что Авраам Авину собирал залы, где он читал лекции об иудаизме, и приходили к нему язычники его внимательно слушать. Такого не было никогда. Язычники вообще даже не понимали, что он от них хочет. Но он их кормил. И что-то им сказал. Они увидели, что исправленные качества Авраама. Это то, что первое бросилось им в глаза. Не философия Авраама. Об этом, кстати говоря, Тор нам ничего не рассказывает. Тора нам совершенно не рассказывает о каких-то философских исследованиях Авраама, о его умозаключениях. Она нам говорит о том, что он кормил людей. И об этом рассказано очень много. Очень много. Не то, что это упоминается, что Авраам кормил людей. Об этом целые главы Тора посвящены этой теме. Поэтому мы должны делать то же самое. Мы должны кормить людей и рассказывать им о Боге. Это то, что мы должны делать. Так человек поступает в этом мире, следует за суетой, ест, то есть предается чревоугодию и приумножает свое имущество. Приходит бедный, доброе начало, и просит у него раскаяться и изучать Тору. Однако тот не обращает на него никакого внимания, поскольку интересуется лишь материальными делами. Но наступает время, когда старость стягивает его оковами, он видит, что больше не может обогатиться, и говорит: «Совершу раскаяние». Будет ли ему предоставлена такая возможность? Всевышний отвечает: «Глупец, сейчас, когда ты утратил свои силы, ты задумался о раскаянии». Это цитата из книги Зор, которая, соответственно, у нас изначально приводится в книге «Основы и корень служения». Эта книга основана на книге Зоар. Теперь я хочу вернуться к мусару Ешивы Навардак, ибо мусар Ешивы Навардак был самым фундаментальным в том, что касается исправления качеств. Так, сначала я вам покажу саму книгу, а уже после этого текст. Итак, мусар Ешивы Навардак. Видите, четвертая снизу, такая коричневая книга. Мусар Ешивы Навардак с точки... Это было принято всеми 100 лет тому назад, что в аспекте упования на небеса и в аспекте исправления человека мусар Ешивы Навардак является самым работающим механизмом. Так, тема нашей лекции сегодня, для тех, кто опоздал, для тех, кто присоединится, исправление качеств. И мы сейчас одну из глав прочтем. Итак, исправление качеств. В литовских ешивах уделялось большое внимание обретению глубокой веры, трепета перед небесами, совершенствованию воззрения на творение, исправлению качеств души, в чем и состоит суть учения мусар. Жизнь человека лишена смысла, если не реализовать в ней самое необходимое – исправление греха, восполнение недостающего и духовное возвышение. Ну вот, жизнь человека, Вильнский Гаон сказал об этом, что самое главное в жизни человека – исправить свои качества. Ну, говорит Гаон, насколько это трудно. Что это намного труднее, чем выучить весь Талмуд. А поскольку все люди разные, каждому следует постичь тайны своей души, определить недостатки, требующие исправления. Для чего следует окунуться в чистые воды учения Муса? Если человек не исправил себя и извлекает из Торы только ее мудрость, она не станет неотъемлемой частью его души, образуется пропасть между ним самим и его знанием, что таит в себе опасность, стать для него смертельным ядом. Так знание само по себе, знание Торы само по себе никаким образом не помогает человеку изменить себя и стать тем, кого Творец захотел увидеть, сотворив его по своему образу и подобию. Знание само по себе, оно абсолютно... Человек требуется изменить себя, исправить себя, стать возвышенным творением. Так Вилинский Гаон разъяснил стих Торы: «Прольется, как дождь, учение мое». Сама Тора сравнивает свое знание, свою мудрость с дождем. Тора для души подобна дождю для почвы. После дождя на земле произрастают и целебные, и губительные растения. Поэтому для изучения Торы необходимо избавиться от сорняков с помощью боязни греха и добрых дел. Как сказано, я мудрость, обитающая с хитростью. Мудрость учит людей хитрить. Итак, мне приходилось, к сожалению, быть в некоторых местах, в некоторых общинах, где приходилось говорить слова Торы людям, которые над этим насмехались, которые искажали сказанное в Торе, сказанное мною или не мною, это не имеет никакого значения, искажали, исковеркивали, насмехались над этим. И все переворачивали так, что знание, которое они получали благодаря моим и не моим каким-то там урокам, оно превращалось в еще большую дурость в головах тех людей. А именно идея такая: сказал царь Шломо, тен лахахам вейхкимо, дай мудрым, и он станет еще более мудрым. Не сказано, дай глупцу, чтобы он стал более мудрым. Глупец, любую мудрость, которую ты ему дашь, присоединит к своей мудрости, исказит ее, и эта Тора станет им порабощена, уничтожена и так далее. Поэтому то, что говорит Вильнский Гаон, да, еще раз: прольется, как дождь, учение мое. Тора подобна дождю для почвы. Она дает энергию, она оживляет. После дождя на земле произрастают и целебные, и губительные растения. Поэтому для изучения Торы необходимо избавиться от сорняков с помощью боязни греха и добрых дел. Как сказано, я мудрость, обитающая с хитростью. Это то, что сказано, это то, что говорит Вильнский Гаон. Так оно, в общем, всегда и происходит в жизни. Если человек хочет лишь того, к чему его влекут страсти, то изучение Торы может их только усилить. Но если он стремится исправить себя, то божественное учение становится для него эликсиром жизни и исцелением. И во избежание смертельной опасности необходимо воплотить Тору в действие. Короче, необходимо исправить себя, иначе Тора сама по себе автоматически ничему нас не научит и никак нас не исправит. Нужно для этого это и есть определение учения Муса, то, что помогает нам и в первую очередь исправить себя, исправить свои недостатки, искоренить недостатки. Об этом говорится дальше. Рав Йосеф Юзел создал уникальную систему развития человека. Она отличалась в пути других домов учения Мусара тем, что не принимала умеренного и последовательного исправления качеств души, а требовала немедленного и всецелого сокрушения недостатков. Если в доме учения в Кельме говорилось о том, что надо человека исправлять, постепенно его изменять, Саба из Новаток абсолютно был не согласен ни с какой постепенностью. Он считал, что необходимо пользоваться более резкими глазами искоренение, устранение, уничтожение. Он считал, что недостатки нужно не постепенно исправлять, а нужно просто искоренить мгновенно, одноразово, одношагово, иначе ничего не получится. И под влиянием возвышенной атмосферы ученики Ишивы Наварда, в Ишиве Наварда была действительно совершенно небывалая атмосфера. Ученики Ишивы Наварда обретали глубокую веру, в одночасье изменяли себя самым решительным образом, без остатка искореняя в себя дурные качества в самой их основе. Теперь, я не знаю, сможем ли мы с вами сегодня как-то вот так поступать. Наверное, нет, потому что мы не находимся в Ешиве Наварда, каждый находится в своем собственном доме, и это сложно. Но, во всяком случае, эта книга и вообще путь Ешивы Наварда сможет раскрыть нам какие-то определенные направления, что на самом деле нужно делать. И тогда хоть как-то, может быть, нам это поможет, хоть как-то мы сможем что-то в этом смысле сделать. Так, там, где был великий мудрец Мусара, его ученики, и его, так сказать, первые ученики, последние ученики, там была фабрика по исправлению человека. Конечно же, на основании книги сложно это сделать, исправить себя, но, во всяком случае, не прочтя эту книгу, не изучив эту книгу, не задумавшись над этим, вообще не очень понятно, куда мы можем двигаться, можем ли мы двигаться хоть куда-то. Ведь все время, что в человеке остается корень изъяна, это будет проявляться во всех его поступках, и он не сможет обрести покой. Подтверждение этому учитель находил в словах Виленского Гаона. «Основа жизненности человека – сломить дурные качества». Если он этого не делает, то зачем ему жизнь, говорит Виленский Гаон. Исправление себя – нечто очень-очень важное. Да. Для помощи ученикам в искоренении пороков рав Йосеф Юзел разъяснял им суть изъянов человеческой души. В своих выступлениях он исследовал детали дурных свойств характера и наглядно показывал, что именно они являются единственной причиной всех происходящих в жизни людей материальных и духовных потерь. Все наши потери только из-за наших недостатков, а не из-за того, что кто-то встретился на нашем пути. Ибо если бы тот, кто встретился на нашем пути и причинил нам ущерб, встретил бы нас в другом нашем духовном состоянии, в исправленном состоянии, он поступил бы совершенно иначе. Он не причинил бы нам ущерба в такой ситуации. Он является, он причинивший ущерб какой-то, да, он это человек, он это реальность, он это не знаю кто. Вот все, с чем мы сталкиваемся в жизни, причиняет нам ущерб нечто только потому, что так реагирует на наш образ. Если бы мы стали другими людьми, то он, этот человек или эта ситуация, столкнувшись с нами на пути, прореагировал бы на нас совершенно иначе и вместо несчастья принесла бы нам удовлетворение и все остальное. Недостатки никогда не оставляют человека и не преследуют его со всей своей мощью. Не понял. Что именно они являются единственной причиной всех происшествий. Еще раз давайте разберемся. В своих выступлениях Саба из Наварда, рав Йосеф Юзел, исследовал детали дурных свойств характера и наглядно показал, что именно они являются единственной причиной всех происходящих в жизни людей материальных духовных потерь. Недостатки никогда не оставляют человека, имеется в виду, не оставляют его в покое, и преследуют его со всей своей мощью. Наши недостатки являются нашими преследователями. Не люди вокруг, которые реагируют на наши недостатки и так вот относятся по отношению к нам. Сами недостатки являются нашими преследователями. Вот понятная теперь идея. Лишь только он, то есть человек, поступает в угоду своему духовному изъяну, как сразу же возникает очередная проблема, и он никогда не находит покоя. Смотрите, какая мудрая книга. В один миг его захлестывает чревоугодие, в другой – корыстолюбие. И посмотрите, вот люди смотрят на него, да, что человек от чревоугодия к корыстолюбию перепрыгивает, от одного к другому. Ну и как к нему будут относиться с уважением, будут его восхвалять и стараться оказать ему помощь, или все-таки будут стараться, как-то он спровоцирует их на то, чтобы ему причинили ущерб. Короче, мы любим людей исправленных. Если к тебе обращается приятный, исправленный, достойный человек и просит тебя помощи, ты ему поможешь. Если вот человек, который чревоугодие к крестолюбию перепрыгивает все время, то у тебя не будет желания никакого ему помочь. И то же самое у Бога. Абсолютно то же самое. Ибо Бог создал нас по своему образу, и так как мы реагируем друг на друга, соответственно, Бог реагирует на нас. Итак, вот он в один миг его захлестывает чревоугодие, вдруг крестолюбие, и сразу же за этим возникает стремление к славе во всех его многочисленных проявлениях, в желании похвалы, власти, в тщеславии и гордыне. Ну вот человек в такой конфигурации, как вы думаете, будут его любить окружающие, стремиться ему помочь? Все это беспрестанно огорчает и удручает людей, лишает их покоя, влечет в общество, дабы занять в нем почетное место и добиться главенствующей роли. Итак, люди стремятся к власти. Люди, имеющие все эти недостатки, стремятся к власти. И тут же незамедлительно возникает сильнейшая зависть, разъедающая его изнутри вопросом, почему он уступает другим в богатстве и славе. Это выжимает из него все соки. Вот так устроен механизм порабощения человека его недостатками. Так все это устроено. Когда люди, которых такой человек воспринимает как саранчу, то есть да, человек смотрит на других и оценивает их как саранчу, а они, это саранча вокруг, не оценивают его, соответственно, его ожиданиям. Никто перед ним не преклоняется. Потому что другие видят только его недостатки и недостоинства, с чего мы и начали концепцию учения Мусар. Ну, сегодня начали об этом говорить. Он переполняется страданием от ощущения бессмысленности своего существования. Все его дни проходят в горечи, гневе и жалобах на все творение. А результат, да, ты образовал такую духовную форму, которую не принимает творение. Творение тебя отталкивает, творение тебя не хочет и неприятен. Ты просто неприятен, ты противный. Творение противного не хочет. И в результате этот противный ощущает бессмысленность своего существования. Все дни проходят в горечи, гневе и жалобах на все творение. Нередко он испытывает вспышки ярости, от которых вскипает его кровь и содрогается разум. Злоба и ненависть разрушают покой его души, и как змеиный яд проникают в тело, и тогда жизнь становится для него невыносимой. Ну вот все, если исправить себя, то всего этого не будет, станет хорошо. Нередко в человеке пробуждаются одновременно два недостойных качества, каждый из которых тянет его в свою сторону, и он оказывается зажатый между молотом и наковальней. Например, его может охватить некая страсть, и при этом стремление к славе сопровождается страхом, что его порок не останется незамеченным и принесет ему унижение и позор. Он озирается по сторонам, боится даже шелеста листвы, его сердце взрывается на части. После совершения греха он не может обрести покой, и его совесть претерпевает страшнейшее мучение. Рабби Йосеф Юзел утверждал, что физические страдания и многочисленные болезни человека проистекают из недостатков его души. Все только из этого, все только из недостатков. Подтверждение своих слов он приводил из речения Рамбама из книги Морэ Невухим. Многие болезни человека возникают из-за его качеств, точнее не качеств, а недостатков. Из его изъянов, из-за его искаженных качеств. И мы находим тому подтверждение. Чревоугодие разрушает тело, зависть, гнев и стремление к славе расстраивают нервную систему и повышают кровяное давление. Итак, давайте мы на этом подведем какой-то короткий итог. Суть и то, того, что мы с вами выучили сегодня, следующее. Наше раскаяние, которое нам необходимо осуществить в рамках исправления себя, Тора, согласно Виленскому Гаону, дается для людей, которые исправляют себя, которые исправили себя. Раскаяние предназначено для верующих людей, то, что важно иметь в виду. Виленский Гаон говорит, что все добро и зло человек получает в этом мире, по большей части, согласно своим качествам души. Сказано в книге «Совершенная мера». Правильная реакция у нас на то, чтобы не оказаться в Йом-Кипур, в Рош-Ха-Шана, ощущая свою неготовность к этому дню. Мы все собираемся в Рош-Ха-Шана, в Йом-Кипур. в синагогах, и каждый год возникает ощущение, что мы не готовы к тому, чтобы служить Богу. Книги учения Мусар являются тем самым, что поможет нам исправить себя и стать тем человеком, кому Тора дана. Спасибо за внимание. Я передаю эстафету Мордехаю Лившицу с его замечательными историческими лекциями. Вот он здесь уже с нами. Всего самого хорошего и всяческих успехов. Шана Тува. Дай Бог, чтобы Всевышний благословил нас хорошим годом, годом сотворения, годом работы над собой, годом исправления человеческих качеств.